Катерина Райдер. Кровь и молоко. Посвящение. На перепутье жизненных дорог, ухабистых, кривых, непроходимых, когда нет сил и всюду виден рог, средь сотен лиц, бездушных, молчаливых, есть человек, что твердою рукой ведет меня сквозь прорехи сомнений, поддерживая пламень и огонь в душе, сметенной чередой волнений. Устало падаю, кляня свою судьбу. Он поднимает на ноги заботой, дает мне силы продолжать борьбу, терзая разум камертонной нотой. Я не устану воспевать ему, и все, что есть, я для него пишу. А.З. Человеку, который всегда верил в меня. Спасибо. Пролог. Пригород Лондона, 1854 год. Утро в поместье Говардов началось с очередной плохой новости. Ровно в 9 к дому подъехал полицейский экипаж во главе с детективом Байроном, которому не терпелось совершить правосудие и отомстить за смерть отца. Несколько мужчин, облаченных в форму констеблей, бесцеремонно ворвались в холл. На все протесты прислуги они отвечали единственным вопросом: «Где миссис Байрон?» Амелия в это время находилась в гостиной вместе со своей младшей сестрой. Горничная только-только подала чай, и девушки, попросив оставить их наедине, разливали ароматный Эрл Грей в изысканной, белоснежной, фарфоровой чашке. «Молока?» – мягко улыбнулась Мэри, взяв в руки молочник. «Да, благодарю», – кивнула Амелия, но тут распашные двери с грохотом открылись, врезаясь в стены по обе стороны от проема, и в комнату вошел детектив, а следом за ним несколько полицейских. Лицо Байрона искажал изображающий улыбку оскал. Глаза блестели, как у дикого волка, при взгляде на молодую женщину, что теперь носила фамилию его семьи. Мэри испуганно вжалась в спинку кушетки. Амелия же, напротив, наградив мужчину негодующим взглядом, поднялась на ноги. «Даниэль?» Ее голос был ровным, учтивым, но сей являла собой лишь проявление воспитания. «Чем обязана столь раннему визиту?» В гостиную, протискиваясь между мужчинами, вбежала взволнованная горничная. Виновато глядя на свою леди, она начала жалобно причитать, переминаясь ноги на ногу. «Я пыталась их остановить, мисс Говард, миссис Байрон, но...» «Все в порядке, Лиззи, не переживай, можешь идти». Амелия даже не взглянула на служанку, все это время она смотрела исключительно в глаза сына своего почившего супруга. «Полагаю, вам удалось выяснить что-то относительно смерти моего мужа?»
«О, да!» Растягивая гласный до неприличия, улыбнулся детектив. «Я знаю, кто убил отца!»
Он выдержал многозначительную паузу, наполняя момент особым драматизмом, затем поправил пиджак и громко объявил, совсем как конферансье в мюзик-холле.
«Миссис Байрон, вы обвиняетесь в убийстве Питера Байрона и немедленно будете доставлены в Ньюгентскую тюрьму, чтобы впоследствии предстать перед судом».
«Что? Ты верно шутишь, Даниэль?» Потрясенная заявлением мужчины, Амелия попятилась назад, натыкаясь на чайный столик, опрокидывая заварник, который с грохотом упал на пол, расплескивая терпкий напиток на ворс шерстяного ковра.
«Арестовать ее!»
– отдал приказ Байрон-младший. Двое из четырех мужчин уверенным шагом направились к девушке, схватили ее под руки и поволокли к выходу под трагические возгласы сестры.
«Амелия, нет! Это какая-то ошибка!»
Мэри кинулась вслед за арестанткой, пытаясь ухватить ту за руку, но ее остановил Даниэль, удерживая за плечи.
«Не влезайте в это дело, мисс. Ваша фамилия и так почти лишилась уважения в обществе. Подумайте о своем будущем. Что скажет семья мистера Уитмора?»
С угрозой ухмыльнулся детектив, крепче сжимая пальцы на худеньких предплечьях. Девушка растерялась, но из ступора ее вывел голос Амелии. «Мэри, найди моего адвоката. Запомни имя. Джеймс Гудман. Ты должна все ему рассказать. Он непременно разберется».
«Очень сомневаюсь», –
злорадно прохрипел детектив и, небрежно отпихнув от себя младшую Говард, вышел из гостиной. Глава первая. Любовь склонна по доброй воле к жертвам и платит самой дорогой ценой. Уильям Шекспир. Две недели назад.
«Я бы мог сопровождать тебя на приеме у Линча».
Молодой англичанин, заведя руки за голову, лежал среди шелковых подушек, совершенно не стесняясь своей наготы. «О, милый Джозеф, мне льстит твое приглашение, но, увы, я вынуждена его отклонить», ответила Амелия Говард, сидя перед трюмо, расчесывая длинные темно-каштановые волосы, то и дело цепляющиеся дерзкими кудрями за шнурки корсета. Джозеф Фостер к 25 годам добился немалых высот на журналистском поприще. Будучи юнцом, но ретивым и целеустремленным, он начал карьеру в газете мистера Говарда. Ничего особенного. Простые поручения, доставка корреспонденции, затем корректура текста и, наконец, небольшая колонка светской хроники. Но после того, как отец Амелии пристрастился к бутылке, проводив последний путь свою дрожащую супругу, молодому человеку пришлось отправиться в свободное плавание. Теперь же Фостер являлся штатным журналистом самой популярной газеты Лондона, но его сердце по-прежнему принадлежало семейству Говардов, а точнее, старшей из дочерей.
«Почему ты не хочешь ехать со мной?»
В голосе джентльмена звучало искреннее негодование. Амелия глянула на него через плечо и, чуть сощурив глаза, хитро улыбнулась, но ничего не ответила.
«Я не понимаю тебя. Ты с легкостью пускаешь меня в свою постель, но избегаешь публичных появлений».
Театрально вздохнув, леди отложила гребень и встала со стула, глядя на мужчину в отражении зеркала. «Давай не будем портить это потрясающее утро». Она слегка прикусила нижнюю губу, сминая пальцами легкую ткань полупрозрачного подъюбника, поднимая его до уровня колен. Томный стон, сорвавшийся с медовых губ, заставил Фостера напрячься. Этот сладостный звук всегда сбивал его с толку, туманил разум, будоражил фантазию. Амелия медленно обернулась. Ступая почти бесшумно, босыми ногами по холодному полу, она подошла к постели и замерла. Бессовестно разглядывая возбужденную плоть любовника, что еле сдерживался, дабы не схватить девушку за руку и не затащить в кровать.
«Ты не ответила на вопрос. Почему мы не можем пойти вместе?»
Желваки на угловатых скулах дрогнули, но вовсе не от раздражения, а от терзающего тела желания. Говард игриво улыбнулась. Фостер тяжело сглотнул. «Потому что могут пойти слухи», — сладко протянула она и, забравшись на постель, встала во весь рост, упираясь изящной ножкой в мужскую грудь. «Кому, как не тебе, знать, сколь стремительно по Лондону распространяются вести?»
«Если ты выйдешь за меня, нам не нужно будет скрывать наши отношения».
Казаясь девичьей щиколотке, мужчина начал поднимать руку выше, забираясь под подол. «Брак – удел глупых или же бедных женщин», – иронично заключила Амелия, прикрывая глаза, наслаждаясь нежными прикосновениями. В дверь постучали.
«Мисс Говард, завтрак подан!»
Это была горничная Элизабет, или, как ее все называли, Лиззи. Одна из немногих слуг, что осталась, а не сбежала, точно крыса с тонущего корабля, когда издательский бизнес Джорджа Говарда обанкротился. «Спущусь через 5 минут», – сдержанно ответила Амелия, убирая ногу с ключицы журналиста, тут же соскакивая с постели, точно озорное дитя. «Поможешь с корсетом? Нужно затянуть туже».
«Конечно»,
– не скрывая огорчения, вздохнул Джозеф, лениво вставая с перин. Если говорить откровенно, у Фостера было множество достоинств. Приличное жалование, уважение в обществе и еще уйма качеств, присущих настоящему джентльмену. Но для Амелии имели значение лишь два. Связи в издательстве. Старшая мисс Говард увлекалась написанием романов, пусть пока кроме Джозефа их никто не читал. И то, что он был потрясающим любовником. «Останешься на завтрак?» — спросила Амелия, пока мужчина ловко шнуровал корсет.
«А что скажет твой отец?»
Фостер дошел до конца, крепко затянул ленты и, сделав узел, заправил его вовнутрь. «Мой отец уже давно ничего не решает». Развернувшись к любовнику лицом, леди коснулась пальцами гладко выбритой щеки, двигаясь к небольшой выемке на подбородке.